Добрый вечер. В понедельник на Западе Рождество. Или, как некоторые его называют, католическое Рождество. На самом деле оно просто христианский праздник Рождества. И этот севооборот, ближайший к Рождеству, является по определению рождественским. Если вы когда-нибудь бывали в Англии на Рождество, вы поймете меня. Страна закрывается совершенно полностью, не выходят газеты. Ну, радио, может быть, звучит, передает новости, и транспорт кое-какой ходит. Но в общем и целом страна пустеет.
25-го не ходит транспорт, никакого транспорта абсолютно.
Ну, какой-то ходит.
Нет.
Нет.
А частный ходит, да. На своей машине, пожалуйста.
Автомобили?
Это не запрещено.
Да.
Поэтому, почему это происходит? Происходит потому, что праздник семейный. Все запираются в кругу семьи и друзей и празднуют, справляют его. Поэтому и мы тоже на нашем севообороте, естественно, хотим встретить его в кругу друзей. А кроме вас, друзей у нас никаких нету. От вас приходят письма, и вот эти письма, представляющие вас, мы и будем сегодня зачитывать. Посидим тут и чокнемся бокалом красного, южноафриканского вина.
Добрый вечер.
Таня, вы, кажется, были в Южной Африке и пили,
да,
южноафриканское вино в оригинале.
Да, и для меня это было откровение, потому что я совершенно не знала, что в Южной Африке такое замечательное виноделие. Там есть такая область, значит, на юге, к северу от Кейптауна немножко, где просто такой есть специальный винный путь называется, карты специальные есть его, и ты едешь от деревни к деревне, там погреба везде, и можно их дегустировать бесконечно, совершенно одно лучше другого. У меня, к сожалению, был грипп, так что я мало удовольствия получила, но вино потрясающее. Слава богу, тогда, когда я была, еще сильно бойкотировали Южную Африку, и в Англии достать южноафриканское вино было почти невозможно. Мы какие-то магазинчики потом разыскивали, где все-таки продавали, невзирая на эмбарго. Хотя эмбарго, надо сказать, было очень условное, потому что, когда мы приехали в ЮАР, мы были в полной уверенности, что эмбарго соблюдается, и вдруг нам говорят: ха-ха-ха, соблюдается. Вот смотрите, банк называется там Первый международный. Зайдите, посмотрите. Это был Барклай, который... Барклай банк, наш английский, который первым кричал, что он ушел из Южной Африки. Да. Потом говорят: вот магазин, видите, называется, не помню как, Смит, скажем. Зайдите, посмотрите. Я захожу на всех этих самых ярлычках Сент-Майкл, Марси Спенсер. То есть, да, это, да, все было шито белыми нитками. То на есть... удивление. То есть любой, если бы проверил какой-нибудь человек, я там никому потом не писала, естественно, какое мое дело, но, в принципе, если бы какая-нибудь международная общественность занялась проверкой, не надо было бинокля, чтобы это увидеть.
Но нам, пришедшим на BBC в 70-е годы, это понятно. Известные имена работают под псевдонимами.
Да. Именно.
Начну с первого письма. Оно было написано 21 декабря. Дорогие и очень уважаемые господа, Новгородцев Всеволод Борисович, Владимиров Леонид Владимирович, прошу вас, пожалуйста, не уходите на пенсию вообще. А то вы засобирались уже, как было очевидно из севооборота с Брилёвым-Бритиковым. Подождите, господа, лет 5 хотя бы. Иначе следует ожидать, вместо старого доброго рока, вместо севы будет из всех щелей храпеть рэп, или, как у моих соседей, клокотать магма и рейв. Весьма неприятное слушание, доложу вам. Был также огорчен поражением Гарри Каспарова. Я его ровесник, и шахматами увлекался как раз в то же время, когда Гарри Кимович начинал блистать. Правда, мне не удалось получить разряда выше второго, но мастеров случалось обыгрывать». Кстати, мой любимый дебют – английское начало.
Ага, C4.
За белых умею получить очень мощную позицию со сверхразвитым пешечным центром. Надеюсь, Леонид Владимировичу известны сии дебютные построения.
Известны, известны.
Кстати, был бы рад развеять свои сомнения относительно вопроса, не приходится ли вам родственникам небезызвестный гроссмейстер Владимиров, который, если верить Гарри Каспарову, сдавал его с потрохами Карпову в их поединке, будучи секундантом Гарри Кимовича.
Такое дело имело место, по счастью, как говорится, даже не однофамилец.
Мне кажется, что Гарри Каспаров еще вернет себе титул чемпиона мира, лишь бы только он не торопился этого сделать. Пусть Крамник год побудет чемпионом, а лишь потом будет играть матч-реванш. Кстати, господа, а почему бы вам не пригласить за шестигранный стол настоящего английского гроссмейстера? Мне известно, что сэр Энтони Майлз хорошо владеет русским языком. Так почему бы вам его не пригласить?
Нет, Тони Майлз владеет русским языком не так, чтобы его можно было пригласить на севооборот. Понимаете, он, конечно, владеет, но
вы с ним знакомы?
Недостаточно. Гроссмейстер Спилман, Джон Спилман, говорит лучше по-русски, чем Майлз. Но и его, к большому сожалению, нельзя пригласить на севооборот, где нужно просто без бумажки по-русски разговаривать.
А они знают русский, чтобы читать русские учебники?
Естественно, и не только они. Задачники. Читают русскую шахматную литературу несколько гроссмейстеров, в том числе, кстати сказать, и очень прилежно, самый знаменитый гроссмейстер Бобби Фишер. Он живет сейчас в Будапеште и не столько играет, сколько читает шахматную литературу, именно российскую. Потому что это самая важная шахматная литература.
До сих пор.
Даже сейчас. Даже сейчас. Ну, пригласить, к сожалению, я бы с большим удовольствием. Мы приглашали, как известно, Каспарова. Mm-hmm. Я хотел на сей раз пригласить Володю Крамника, но он очень быстро уехал. А про шахматы у меня есть тоже письмо. Если позволите, я продолжу тему, но я только хочу сказать, что вчера я узнал потрясающую новость. Оказывается, в июле следующего года состоится матч, не реванш, состоится матч между Крамником и чемпионом по линии ФИДЕ, которым, скорее всего, будет Вишванатан Ананд. Он сейчас выигрывает у Широва в Тегеране.
Это значит, что ФИДЕ прекратила свою холодную войну?
Ну, ФИДЕ никогда ее, в общем, не вела. Скорее ее повел Гарри Каспаров в свое время. Но, во всяком случае, конфликт разгорелся очень сильный. И теперь трудно сказать, кто прав, кто виноват. Факт остается фактом. Они решили скрестить шпаги, и ФИДЕ будет, чемпион ФИДЕ Ананд будет играть против Крамника. Это должен быть совершенно потрясающий матч. Молю Бога, чтобы он состоялся в Лондоне.
А еще неизвестно.
Абсолютно неизвестно где.
Ну, да, вот. Это то, что касается шахмат, пишет автор письма, который я по-прежнему люблю. Был бы рад даже сыграть с вами партию, но... Тут потом долгий у него тут рассуждение о музыке, которое к этой программе впрямую не относится. Ни к чему колониальные аббревиатуры. Как вы заметили, я всегда пишу на конвенции «Британия», а не «UK». Это потому, что ни к чему колониальные аббревиатуры. Да и по размерам ваш остров, то есть Британия, не так уж и велик. Вровень с моей Белоруссию, кстати. Вот обидно, что BBC не возжелает никак осчастливить 10-миллионный народ Белоруссии программой на его языке. Им владеет в основном интеллигенция, а никакие сепаратисты, экстремисты дурацкие. Пригласите к себе кого-нибудь из живущих в Лондоне белорусов, хотя бы отца священника Александра Нацона, поговорите. Они вам все как есть расскажут. Был рад высказать этим своим письмом мою любовь к вам. Пожалуйста, не уходите на пенсии. Сам я, кстати, не хочу, да и не буду, наверное, никогда получать сие пособие. Да и зачем вам, господа, эти жалкие пенсы? Работайте нам на радость, Владислав. Чуть не забыл, с наступающим вас Новым годом.
Ну, я, можно, если можно, продолжу шахматную тему отрывком из письма нашего замечательного слушателя Анатолия Севцова. Он раскопал следующее, что вот насчет турниров шахматных. Он говорит, что в 20-е годы ФИДЕ проводила турниры на первенство мира среди любителей. Состоялись три таких турнира – в 24-м, 26-м и 28-м годах. И было три тогдашних чемпиона мира по версии ФИДЕ. Интересно, вот сейчас вот появилось такое выражение. Оказывается, были и тогда. Герман Матисон с 1894 по 1932 год.
Макс Эйве, 36 лет был чемпионом?
Да, Макс Эйве и Ефим Боголюбов. Матч 29-го года Алехин-Боголюбов задумывался как объединительный. Понимаете, все, история повторяется. Еще более любопытно, что энциклопедия «Шахматы», изданная в 1990 году, не обмолвилась и словом об этих соревнованиях. Вот как любопытно.
Я не знаю, господа, тут на тему гимна есть письма. Опасная ли эта тема вообще? Стоит ли?
Безусловно, опасная.
Ну, что значит опасная? У нас же нет опасных тем. Мы же, слава богу, без цензуры.
Письмо 23 октября, то есть когда еще решение Думы, как я понимаю,
не было принято. Да.
Но вопрос, как я понимаю, не закрыт, потому что самое важное лицо в стране подписи вроде бы на решении Думы не поставил.
Ну, это, по-моему, вопрос техники, но, в общем...
Не ратифицирован, как бы, решение.
Ну, должен так подписать... Закон должен подписать Путин.
Но не подписал.
Он был все время в отъезде.
Так вроде еще с текстами все равно не...
Нет,
даже...
текст не важен.
В принципе.
Речь идет о музыке.
Короче, письмо 23 октября из России. В стране новая развлекуха, пишет Юрий Тараскин. Все обсуждают проблему гимна страны, только вот гимна России или Российской Федерации. Союз нерушимый Российских Федераций. Далее по тексту. А основная проблема в том, что сама страна, для которой придумывают гимн, еще не родилась. Приведу аналогию. Мы с женой ждали нашего первенца. Это было лет 10 назад. Жена сходила на УЗИ, и врач пошутил. Это у вас первый? Да, тогда я вам не скажу, мальчик это или девочка. И мы стали будущего гражданина России звать Васькой мальчика и Машкой девочку одновременно. И вот родилась девочка. А как ее назвать? Ребенок как личность еще не созрел. Любое женское имя ассоциируется с другой, чужой личностью. Хорошо старший товарищ надоумил позвонить в Никольский собор и под Дню Ангела выбрать имя. Этим мы как бы очистили имя от шлейфа предыдущих личностей. А как быть со страной? Родилась ли страна? Если да, то когда? Может ли кто назвать параметры рождения страны? Я бы предложил в качестве гимна России одну тему из цикла «Картинки с выставки Мусоргского», где валы тащат тяжелую поклажу. Извините, забыл название темы. Именно эта тема чудненько описывает наше нынешнее состояние в стране. Надо сказать, что тема гимна не дает покоя как общественным деятелям, так особенно, конечно, композиторам. Вы представляете, какая историческая возможность перед потенциальным композитором стоит? Если вдруг его именно произведение примут, так это же памятник нерукотворный, который будет стоять или звучать до тех пор, пока существует страна. А страна...
Неизвестно, могут опять переменить. Не впервые.
Нет, но сейчас, как бы на историческом сломе, вроде бы ничего больше не ожидается, потому что демократия при всем своем несовершенстве довольно живучий общественный строй, как мы видим на примере американских штатов. Другими словами, был у нас в гостях Феликс Модель из Германии, жена его Люба. Угу. И поскольку он композитор плодовитый, и музыкант, играющий, так сказать, легко и сочиняющий легко, то он сочинил вместе с супругой своей...
Гимн.
Ну, не то чтобы гимн, он называется «Песнь о России». И эта «Песня о России» была записана симфоническим оркестром, с певицей. Вот. И, ну, короче, чего я буду долго говорить, давайте мы его лучше послушаем.
Священная, могучая страна, Россия, скормившая прославленных сынов, держава, где озера голубые, леса, поля, моря без берегов. Слава тебе, земля! Тебе страна без бред.
и так далее.
Ну господа, что, как толковать ваш смех?
Ну что, господа, ну меня мутит от гимна партии большевиков Александрова, который в 43-м году превратилась в гимн Советского Союза благодаря Гимнюку Михалкову.
Песня гимна создавалась для другой цели.
Это был гимн партии большевиков в конце 30-х годов написанный. А потом Сталин в 43-м году просто превратил его в гимн Советского Союза, когда он распустил Коминтерн. И надо было чем-то заменить интернационал. Но не в этом дело. Я говорю, меня мутит этого гимна. Если бы мне предложили бы сейчас выбор из этой музыки и той, которую мы сейчас слышали, то я бы долго думал.
Нет, ну эта музыка, видимо, значит, будем честны, не претендует на то, чтобы стать гимном, я так понимаю.
Кто ее знает?
Ну, да, у композиторов свои там планы.
Да.
Я просто возражаю с богословской точки зрения. Поскольку здесь национальная идея...
Да, храни Россию, Господи, вы имеете в виду.
...поднята выше как бы идеи божественной. Хорошо. Потому что
и всеобщее.
Любой верующий монотеист, верующий в единого Бога, должен понимать, что доступ к Богу не только к православным открыт, условно говоря, он открыт всем людям, которые в него верят, и каким бы путем они к Богу ни старались прийти. На тему о гимне мне попалась на глаза статья Елизаветы Глазуновой, где говорится в частности. В толковом словаре русского языка под редакцией Ушакова мы можем прочесть следующее. Гимн – это торжественная песня, принятая как символ государственного или классового единства. После ряда попыток известнейших российских поэтов создать текст на музыку Глинки, который была в свое время написана им как вариант российского гимна, стало понятно, что это пустая трата силы времени. И дело не в том, что музыка Глинки не годится для поэтического текста или вариант слов – того же, к примеру, Евтушенко не подходит к этой музыке. Проблема в том, что новые гибриды слушаются странно и дико. Поговаривали, что можно обратиться к музыке того же Глинки, но на сей раз со словами «Хор уславься», текст барона Розена и Городецкого. Однако опять нужно править слова. Последний имперский, принадлежащий перу Львова «Боже, царя храни», теперь также поступил в гимнорубку. Но вариант типа «Боже, всех нас храни» звучит малоубедительно. Известно, что некогда композитором Свиридовым был создан вариант гимна СССР на стихи Твардовского. Прекрасный гимн, к сожалению, совершенно не подходящий для современной России по тем же причинам, конечно, которые налагают вето на творение Александрова, Михалкова и Эль Регистана «Союз нерушимый». Господин Михаил Чулаки доступно для всех изложил эти причины в статье «Песня не прощается с тобой», опубликованной в еженедельнике «Московские новости». Действительно, этот глупый маскарад не ведет ни к чему, кроме досады и разочарования. Сколько бы ни переписывались тексты на музыку Глинки, Львова, Свиридова, Александрова, результаты будут плачевными. Музыкальные стереотипы прежних эпох и государственных строев подавят любые поэтические вирши, написанные сегодня. Неужели в нашей великой России не нашлось талантливых композиторов и поэтов, которые могли бы создать новый, отвечающий эстетическим и историческим требованиям гимн? Вот, например, Пугачёва и Резник совершили подобный смелый шаг. И так далее.
А не было предложения, кстати, создать совсем новый?
Бог с ними. Да, конечно, были такие предложения без конца, и ничего не создали.
Ну, это задача по сложности своей, сравнимая только со срытием вулкана вручную с помощью совковых лопат. Потому что нужно, во-первых, некое единодушие в стране. Как вы знаете, новую музыку не воспринимает никто. Но самые изощренные критики на третий день к музыкальному произведению привыкают. Народ привыкает давно. Поэтому меня, когда кто-то спросил, что делать с гимном, я сказал, не задумываясь, без слов оставить старый, потому что новый учить слишком стране долго.
Это, кстати, то, что сделали немцы. Deutschland, Deutschland, über alles. Они играют музыку без текста.
Да. Окей. 30 октября, Денисенков. Я не знаю, по-моему, я это не читал. Пишет вам Николай из Донецкой области. Вчера слушал вашу передачу, это, соответственно, был 29 октября, где вы в том числе рассматривали такие личности, как Горбачёва, Хрущёва, Рейгана. Вас удивляло их качество говорить долго и практически ни о чем. Более того, вы предполагали, что это их достижение как личностей. Но, как всегда, все гораздо проще. Все они иррациональные. Есть такая наука, типология, или соционика, или дионика, которая рассматривает проблемы информационного метаболизма на базе Юнга. Я сейчас сделаю рассылку в Китти-Кет, посвященную этим знаниям. Конечно же, у меня есть версии и о вашем социотипе. Я пока предполагаю, что вы ЛИИ, логико-интуитивный интроверт. Рациональный логик... Да. Рациональный логик-интроверт, как правило, это прекрасные редакторы, учителя. Зная информационные доминанты человека, можно предположить с достаточно большой точностью, около 80%, как человек воспринимает информацию, как ее перерабатывает и как принимает решения. Оказывается, что можно достаточно точно и быстро прогнозировать действия различных людей в различных ситуациях. Вашим читателям, возможно, будет интересно, что ожидать от Буша или Гора. На эту тему написано достаточное количество литературы. Если вы пригласите меня на свою передачу, то я смогу показать вам часть книг, посвященных теме типологии. С уважением, Николай Денисенков. Живет он в Донецке.
Да.
Николай, если вы окажетесь в Лондоне, то и без книг мы вас пригласим. Только дайте о себе знать.
Но это еще надо будет подумать. Он слишком ученый, наверное, для нас. Можно спуститься...
Потом я лично не хочу знать, какой я тип по классификации Юнга.
Да, да.
Лучше доживу свой век спокойно.
Танечка, но другим-то ведь хочется знать о вас.
Да, да. Можно спуститься на землю немножко. Я вот получил интересное и простое письмо из Владимира от Андрея Евсеева. И поскольку оно с приложениями, тут вот очень интересно. Ну, он пишет о своем городе и, в частности, о знаменитых Золотых воротах. Я не знаю, как вы, а я ими любовался неоднократно.
Простите,
это я... Золотые ворота, они стоят на въезде в город Владимир.
А нет, я не была.
Замечательный памятник, ему 1000 лет. Но вы посмотрите, что сделали, наконец. Он говорит, обратите внимание вот на этот прямоугольничек. Это икона Христа, которой не было на Золотых воротах много-много лет. Понимаете?
Так, а почему же она снаружи? Это как-то...
Она, а там,
будет
а там
дождь, не, будет снег.
Нету внутренности. Нет. Ну, она так, так сказать, встречает людей.
Защищена эпоксидным лаком, другими словами.
Вот, наверное. И Андрей Евсеев также прислал две, извините, Татьяна, две, а не три очаровательных Ради открытки виды церкви Покрова на Нерли. Одну вам... Сева, одну мне. Потрясающие открытки. Которую вы хотите?
Ага.
Мне... Вот вы, какую выбираете?
Мне,
вот...
мне крупный план, пожалуйста.
Пожалуйста.
Мне даже еще не положено.
А
я
досталось...
к стыду своему не ездила ни разу в жизни по Золотому
это,
кольцу.
Это не та ли церковь архитекторам и строителям, которые глаза выкололи?
Нет.
То Василий Блаженный.
Нет. А это... Церковь стоит на Лужке, у реки Клязьмы, совершенно потрясающе, недалеко от поселка Боголюбово. Я там был, смотрел, но вот это замечательный снимок, он отражается церковь в реке. Спасибо большое, Андрей.
Я просто удивляюсь, откуда у людей было столько вкуса. Каким
вот
образом люди, не окончившие архитектурный институт, и не учившиеся в течение там 10 лет и еще 5 изобразительному искусству, как они могли соблюдать пропорции? Откуда такая утонченная эстетика? Откуда безошибочность решений?
Вы знаете, сколько-то всего оборотов назад я читал об этом стихи Коржавина. Он как раз о церкви Покрова на Нерли он писал. Он говорит, ну, говорит, наверное, это, в общем, наверное, эти люди очень уж... верили в Бога.
Да в этом что-то есть, потому что Ольга, супруга моя, занималась последние 2 или 3 месяца и как бы этнографией костюма. Там для Ольги нужно было пахать все эти книжки. И она без конца сидела и изумлялась естественной красоте и хорошему ритму всех народных костюмов. Что? Невозможно ни в одном народном костюме найти эстетический изъян. Все абсолютно сбалансировано и красиво.
Ну, время оттачивало это все.
Из Крыма Владимир Комиссаров пишет. Уважаемый Всеволод Борисович, это 4 сентября, значит, довольно старое письмо. Вчерашний Сева Ворот еще раз убедил меня в том, что мы единомышленники, и, конечно, включая сюда многоуважаемого Леонида Владимирова. Но надо действовать, надо открывать эру бибопа в евангелизации. Жесткая публика требует жестких подходов. заезженные сценарии, когда розовощекие мальчики с гитарами рассказывают о том, что они когда-то были наркоманами и алкоголиками, уже мало кого заставят взяться за Библию или пойти в церковь. Но я тут по поводу точки остановлюсь и скажу, что если они были наркоманами и алкоголиками, то розовощекими мальчиками они быть по определению не могут.
Ну, до того, конечно.
Зеленощекие мальчики, скажем так. Не зря Господь дал знамение, вы понимаете, о чем я говорю. Предлагаю следующий сценарий от сенсации знамения к евангелизации изданию брошюры. К вопросу о роли случая. Более месяца у вас, вас не слушал, гостил сын с женой, и стационарный приемник был у них в моем номере санатория, там же мастерская по сигнализации. 27 августа вечером что-то кольнуло пойти поработать. Поработал. Несколько раз собирался уходить, но каждый раз через «не хочу» начинал делать очередную ерунду. Наконец, машинально включил приемник, не зная, что там идет. Через несколько минут вы начали читать мое письмо. По этому случаю дома с женой разливали Массандру и желали вам удачи и процветания. Всего-всего самого-самого, Владимир Комиссаров. Ну, тут тоже, так сказать, ангелы
замечательно,
поработали.
Замечательно, замечательно. Да. У меня есть интересное письмо, длинное очень, интересное письмо Елены Русаковой из Латвии. Дело в том, что это не первое ее письмо. Она написала мне тоже очень интересное письмо. Она из Петербурга и переселилась в латышский хутор вместе с любимым человеком, так сказать, который тоже туда переселился и тоже из Петербурга. Он, так сказать, не мог выносить советскую жизнь, и он переселился в латышский хутор. И вот теперь она пишет о том, что, к сожалению, в Латвии много, так сказать, спорного. Она пишет так: «Закон о государственном языке демонстративно дискриминационный. Латышей-то в Латвии не так уж много. Лиц, считающих русский язык своим родным или первым, около 50%. Я не оправдываю тех, кто, живя в Латвии, желая здесь работать, учиться, не хочет учить латышский язык. Но в старой Латвии это как-то утрясалось. Ведь и латышский-то был не на первом месте, а больше немецкий и русский. Не говорю о евреях, которых до Второй мировой войны было не менее 100 тысяч, погибли почти все. Евреи говорят на всех языках».
Прошу прощения, секундочку, вы помните, когда у нас была Таня Келем на «Севообороте», она рассказывала, как это утрясалось в старой Латвии. Там действительно были школы на всех языках, но латышский был абсолютно обязательный для поступления в университеты и так далее.
Да, конечно. Ну вот теперь слушайте дальше. «Существует госкомиссия по языку, вот это самое интересное, которая надзирает за исполнением закона и штрафует провинившихся. Как? А просто. К примеру, бабушка приходит на почту, в больницу, в мэрию, в Сбербанк и задает вопрос по-русски. Это можно. А барышня за стойкой отвечает по-русски. Это нельзя. Инспектор случайно стоит рядом. Он достает удостоверение, оформляет штраф, немаленький. А то и бабушка может оказаться этим инспектором. Этим, видимо, объясняется оголтелое хамство, которое иногда встречается в кабинетах. Чиновники боятся провокаторов, втягивающих их в разговор по-русски». Ну, можно очень посочувствовать Елене Русаковой, то будем надеяться, что этот переходный период, который не только в Латвии, а во всех странах, не продолжится очень уже.
Я на эту же тему хочу подхватить вашу эстафету, но не в смысле языка, а в смысле как бы общей культуры и музыки. Вот, скажем, в Эстонии живет молодой человек средних лет по имени Леонид Ассурийский. Вот тут статья о нем в газете в местной. «Ассурийский, что за фамилия такая чудная? Одна журналистка тоже у меня об этом спросила, — говорит Леонид, — а потом я прочитал в газете мой якобы ответ, мол, у нас в деревне все были ассурийскими. Вообще история довольно загадочная. Фамилию эту придумал себе мой отец во время войны, когда, оказавшись в Белоруссии, там партизанил. Эту фамилию напоминала отцу его малую родину, старую Руссу. А после войны он себе ее оставил. И детям она перешла. А вообще-то он был черноусовым. Леонид Ассурийский норветянин. Никаких мечтаний не было. Музыка, пение с ранних лет овладели мальчиком. Не случайно семья была голосистая, баян считался домашним инструментом и так далее, и так далее. Молодой человек потом увлекся роком. слушал BBC, и, собственно, когда он встретился с кем-то из Лондона, это, по-моему, Танечка.
Это была Аня Зиновьева, наша бывшая коллега, которая была в Таллине, так. И он ей вот передал все свои это самое. А я, соответственно, с ее подачи передала себе.
Да, и поскольку у нас на письменных вот таких передачах идея как бы всякое народное творчество, особенно наших слушателей, пропагандировать или хотя бы знакомить с ним. И я понимаю, в какой изоляции находится Леонид, живя в Эстонии. Я сам тоже 9 или 10 лет там жил, еще во времена советские, когда это была часть общей Советской империи, какие-то связи были. Во всяком случае, можно было сесть на поезд и поехать без всякой визы. Сейчас это уже невозможно.
Союз нерушимый, республик свободных.
Да, сейчас они, конечно, изолированы. Поэтому, господа, Леонид Уссурийский и песня «Звездный час».
А в России осень, листопад, и печаль, как журавлиный крик. В памяти храню прощальный взгляд и росинки слез в глазах твоих. А в России ржавчина берез, череда дождей бесцветных дней. Вот и не сложилось, не сбылось жить в краю погостов и церквей. А ты за жизнь свою и смерть в ответе. Ты в мир пришел и не сотрешь отныне, как пот со лба свое живое имя. Вот желтый лист кружит, несется мимо. Вглядись, он падает неповторимо. И пусть леса мертвы и безголосы, иди, задавай свои вопросы. Спроси, зачем добро приходит тайно, и почему жестокость не случайна? И отчего горящий в человеке огонь живой не потушить вовеки? И жизни звездный час в земной доли зачем, придя, не повторится болен? Проси о том у всех с тобой идущих, спроси у отошедших и живущих.
Леонид Уссурийский, он живет в Нарве. Попала к нам его кассета, и вот, пожалуйста. В нашем разговоре мы сделаем перерыв. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Не недели, а года, потому что год подходит к концу, и нужно как-то подвести ему итоги. И даже это не история, а статистика, которая, тем не менее, достаточно любопытна. Хотя, как известно, безоговорочно доверять статистике не рекомендуется. И статистика эта противоречит некоторым устоявшимся представлениям. Например, принято считать, что британцы в большинстве своем крайне законопослушны. Ну вот, согласно одному из последних опросов, 76% граждан Великобритании признались, что хоть раз в какой-то момент нарушили закон. Почти 10% взрослых за последний год курили марихуану. Это самый высокий процент в Европе. Хуже того, марихуану в минувшем году попробовала треть несовершеннолетних британцев. И в то же время почти 2/3 наших сограждан убеждены, что правительство не принимает достаточно жестких мер по отношению к правонарушителям. Как это сочетать, не знаю. Прямо или косвенно, или вообще хоть в какой-то мере связаны ли эти цифры с тем, что процент верующих падает с невероятной быстротой, я не знаю. Но это происходит, причем во всех религиях. В 80-м году 76% населения верили в Бога. Сегодня всего 62%. И это, так сказать, те, кто верит в принципе, не утруждая себя хождением в церковь или соблюдением обрядов. Две трети населения не имеют ни малейшего представления о том, почему, например, празднуют Пасху. А вот суеверия держатся чрезвычайно упорно. Британцы по-прежнему стучат по дереву, чтобы не сглазить, и боятся проходить под лестницей во избежание неприятностей. Статистика ярко демонстрирует, что люди, в первую очередь, правда, женщины, вынуждены жить не так, как им хотелось бы. 80% матерей признаются, что если бы они могли себе это позволить, они тут же бросили бы работу, чтобы сидеть дома с детьми. И хотя треть работающих британских матерей зарабатывает больше, чем их мужья, или, как теперь положено говорить, партнеры, абсолютное большинство женщин удовольствия от работы не получает. Зато своей личной жизнью британские женщины довольны на удивление. 70% утверждают, что, обрети они снова молодость, они снова вышли бы замуж за того же человека. И это особенно поразительно, если учесть, что здесь самое большое число разводов. В Европе, как мы знаем, разводится каждая третья пара. Ну, как я уже сказала, у статистиков концы с концами не всегда сходятся, или, что тоже не исключено, люди не всегда говорят им правду. Забавно, что 17% женщин признались, что тут же бросили бы своих мужей, если бы им удалось выиграть крупную сумму в лотерею. Британцы, если верить опросам, недовольны не только своей работой, но и местом жительства. Большинство из них страстно любит сельскую местность. Хотя любовь эта достаточно абстрактна. Мало кто из горожан имеет четкое представление о сельском хозяйстве. Большинство даже не знает, в какое время собирают урожай. И тем не менее, 70% этих самых горожан говорят, что предпочли бы жить в деревне. А завершить этот статистический обзор мне хочется одной цифрой, которая меня, по крайней мере, настраивает на очень оптимистический лад. В Великобритании больше людей являются членами Королевского общества по охране птиц, чем членами всех политических партий вместе взятых. Я считаю, прекрасно. Что за такую страну нужно выпить.
Насчет кошек тут тоже хорошо.
Да, и собак.
Господа, поскольку мы с вами находимся в предрождественских днях, и дни эти чудесные, и в эти дни официально разрешено мечтать и фантазировать, Танечка, вот если бы вы завтра выиграли в лотерею...
Я бы не бросила своего мужа.
Ну, пусть не миллион, но пусть хотя бы 1800, что, в принципе, должно хватить на неопределенный период.
Да.
Что бы вы сделали?
Вау!
Нас интересует, прежде всего, взаимоотношения с мужем и с работой, и с жильем.
А, да.
Вот работу бы бросила. В смысле, нас бы бросила.
Вы знаете, Леонид Ильич, я не уверена. Я не уверена, потому что... я и так бы не умерла с голода, если бы я сюда не приходила, скажем честно.
Да.
Но работа дисциплинирует как-то. Да. И вообще, так сказать, как это называется, на людях и бульон из яиц, знаете. Но жилье сменило бы, безусловно. Да, мужа бы не сменила, я уже сказала. Это я категорически заявляю на весь, так сказать, эфир.
Да я ему не скажу, вы можете говорить, что
ни за что, ни за что. Но жилье бы сменило.
А, вы боитесь, что он по радио подслушает. Понятно.
Жилье бы обязательно сменило. Мне нужно еще одну комнату обязательно, а желательно две. И кроме того, я хочу садик.
Да.
На старости лет, как 70% британцев.
Я могу повторить только слова Тани. Жену ни в коем случае бы не сменил. На работу все равно бы продолжал ходить, потому что тут общественная нагрузка, которая тянет много лет, она не связана с заработками. Да, тут как-то уже выходит все за скобки.
Вот из-за этих самых писем.
А с жильем, да, можно было бы подумать. А вы, Леонид Владимирович, у вас и жилье ведь хорошее.
Да ведь, знаете, у меня это автоматически получится, наверное, довольно скоро.
Ну, оставь,
Господь Бог призовет.
Не надо всяких глупостей, потому что Господь Бог знает, когда призвать, и нечего на это тему разговаривать.
Мы не знаем. 24 декабря 1900 года, 100 лет назад, в Лейпциге, вышел первый номер эмигрантской газеты «Искра». Вот состав ее редколлегии. Георгий Плеханов, он единственный имел два голоса, Павел Аксельрод, Вера Засулич, Юлий Мартов, Александр Потресов, Владимир Ленин. Всю мою молодость я слышал дифирамбы этой ленинской газете, которую, мол, с риском для жизни переправляли в Россию, этой «Искре», из которой разгорелось пламя. Но вот редколлегия. Все ее участники, кроме Ленина. Плеханов, Аксельрод, Мартов, Потресов, даже террористка Засулич – меньшевики. Про всех в советской энциклопедии сказано, что они враждебно встретили большевистский переворот. А Аксельрод и Патресов даже названы белыми эмигрантами. Выходила Россия на деньги коммерсанта Патресова, а также богатой покровительницы Ленина Калмыковой. А теперь откроем историю Всесоюзной коммунистической партии большевиков, краткий курс, которую все взрослое население СССР с 1938 по 1953 год обязано было изучать, конспектировать и зубрить основные формулировки наизусть. Вот что там сказано про «Искру». Ленин считал, что построение политической партии рабочего класса следует начинать с организации общерусской боевой политической газеты, ведущей пропаганду и агитацию за взгляды революционной социал-демократии. Такой газетой должна быть «Искра». И действительно, «Искра» стала такой именно общерусской политической газетой, подготовившей идейное и организационное сплочение партии. Ложь наглая, беспардонная, даже не очень скрываемая, была с самого начала основой Ленинской партии. 24 декабря 1985 года, 15 лет назад, первым секретарем Московского городского комитета партии был избран некто Борис Николаевич Ельцин. 25 декабря 1905 года, 95 лет назад, когда вся Финляндия праздновала Рождество, в финском городе Таммерфорсе, Тампере, открылась первая конференция РСДРП, Российской социал-демократической рабочей партии, демонстративно, чтобы показать, мы, безбожники, не признаем религиозных праздников. Ленин, как известно, называл религию опиумом для народа. На Таммерфорской конференции впервые встретились Ленин и Сталин. Они, сказано в том же кратком курсе, до этого поддерживали связь между собой письмами или через товарищей. Но я уже приводил в обороте записку Ленина Зиновьеву, написанную много позже конференции, где Ленин спрашивал, не помнит ли Зиновьев фамилию этого Кубы из Тифлиса. 27 декабря 1925 года, 75 лет назад, в номере петербургской гостиницы «Англитер», ныне часть «Астории», покончил с собой 30-летний поэт Сергей Есенин. Он вскрыл себе вену, но кровь не пошла, и тогда он повесился. О причинах его самоубийства есть множество версий. Теперь даже говорят и об убийстве, но ведь есть же его предсмертное стихотворение. В этой жизни умереть не ново, но и жизнь, конечно, не новей. Так что не будем уж придерживаться какой-либо версии. Погорюем лишь о кончине Богом отмеченного крестьянского мальчика, уже в 16 лет сочинявшего прекрасные стихи. Его последняя жена, американская танцовщица Айседора Дункан, старше его на 18 лет, погибла через 2 года после его смерти в автомобильной катастрофе. Сын Есенина от Вольпиной, Александр Есенин Вольпин, крупный математик, известный правозащитник, ныне живет в Соединенных Штатах. 28 декабря 1920 года, 80 лет назад, был учрежден Орден Трудового Красного Знамени. «Труд, — говорил позже Сталин, — стал у нас делом чести, делом доблести и геройства, а отнюдь, как видим, не средством зарабатывать на жизнь. Сопоставим это со словами президента США Джефферсона, сказанными почти 200 лет назад, в 1802 году. На шутливый вопрос, какая разница между живым и мертвым человеком, Джефферсон серьезно ответил: «По-моему, живой человек – это тот, кто получает справедливую оплату за труд и вовремя. А мертвый человек – тот, кто получает либо несправедливую оплату, либо не вовремя». Социализм советского образца всегда стремился достичь высокой производительности вне экономическим принуждением, знаменитым «давай-давай». Тут и ордена, и стахановское движение, и бригады коммунистического труда, и трудовые почины, и все прочее в этом роде. Результат известен. 29 декабря 1980 года, 20 лет назад, скончалась вдова погибшего в лагерях поэта Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна. Ее жизнь после гибели мужа в скитаниях и стремлении скрыться в провинции, не попадаться на глаза, была настоящим подвигом. Она ведь сохранила в рукописи, а частично в памяти, гениальные стихи Мандельштама, которые остались бы иначе неизвестными. В последние годы жизни Надежда Мандельштам написала 3 книги воспоминаний. Эти мемуары громадной силы были изданы сперва за границей, а ныне уже и в России.
Спасибо, Леонид Владимирович. Леонид Иванович, вы ведь публиковались неоднократно. У вас книжки выходили. У меня тоже много всякой какой-то такой дребедени опубликованной. Какие-то интервьюшечки, какие-то, ну, два тома посевов, там, всякие книги.
Да, да,
но
да.
Непосредственно того, что претендует на какую-то литературу, естественно, не было никогда. И этот год для меня запомнится тем, что в скромной лондонской газетке, в эмигрантской, опубликован первый рассказ. Вот здесь, вот только что вышел. Он называется «Выговор под Новый год», но в оригинале, это редактор его исправил, в оригинале он называется «Рулевой Вася» или «Ночь перед Рождеством».
Ну, да.
Поскольку я считаю, что рассказ юмористический и смешной, я хочу его в виде развлечения, в виде развлечения его вам прочесть. Извините, так сказать, что я вас насилую как автор. Хорошо на Балтике глубокой осенью, когда наступают ровные холода. Воздух чист и прозрачен до самого горизонта. Даже дальше в бинокль видно, как закругляется земля, и встречный пароход вылезает из-за нее одною лишь трубою. Штурману в такие дни раздолья. Определился раз в полчаса и глазей себе вокруг. Или с вахтенным болтай. С моим рулевым, правда, разговоры получались короткие. Спросишь его, бывало: «Ну что, Вася, в отпуск скоро?» Вася перекладывает штурвал. От мысли об отпуске лицо его расплывается. Отвечает он: «Законно!» И опять молчание. Мы стояли на линии Рига-Бремен. В Бремен возили муку. Оттуда в Ригу полуметровые железные трубы. Теплоход эстонского пароходства назывался «Кейла» по имени эстонской реки. «Ахтунг Кайла! Ахтунг Кайла!» — кричали нам с берега гестаповским голосом при входе в немецкий порт. В родном Таллине мы не были уже 3 месяца. Господи, как бы домой попасть? Но мука в Риге не кончалась, а трубы в Германии тем более. В ночь перед Рождеством 64-го года ошвартовались в Риге. Из Таллина приехала подмена. Кое-кто из команды уходил в отпуск. Например, электрик. И в ту ночь на Кейле был не один, а электрик, а два. Один сдавал, другой принимал. При этом оба исправно наливали и закусывали. Одна беда. Все время гас свет. Горели пробки. И что характерно, каждые 20 минут. Трезвый специалист мог бы над этим призадуматься, проследить цепочку и выяснить, что судовой кабель на причале воткнули не в 220, а в 380 вольт промышленного напряжения. Но нетрезвые электрики поменяли пробки раз, поменяли два, а потом засадили вместо пробки толстенного жука из медной проволоки. «Дайте же, гады, дела по-человечески сдать!» Часам к 3 все угомонилось. Я, как вахтенный штурман, по уставу прилег вздремнуть, не раздеваясь. Через полчаса в иллюминатор постучал Вася. Он стоял вахтенным у трапа. «Все, Борисович, это... Чего-то дымом пахнет». Я вскочил, прошелся по коридорам. Действительно, дымком помахивало. Я спустился на нижнюю палубу. Там дым уже плавал жидкими струйками. На самой нижней палубе по полу стелилась дымовая завеса. Я раскрыл стальную дверь в машинное отделение и... Знаете, есть моменты, к которым готовишься всю жизнь. Уроки по гражданской обороне, строевые занятия, во время которых надо кричать зычным командирским голосом, воспитание бдительности — все это слилось в сладком трепете, в ощущении высокого долга и служебной власти. К тому же мне всегда хотелось разбить стекло, за которым укрывалась красная кнопка пожарной тревоги. Оглушительно зазвучал звонок громкого боя и заветные слова, которые не каждому доводится прокричать изо всех сил. «Пожарная тревога!» Команда с помятыми лицами вышла на причал. По моему звонку примчалось 7 пожарных машин. В чреве теплохода бушевало вовсю. Потом выяснилось, что по спецификации все электрокабели должны быть не горючие. Но венгерские товарищи, строившие пароход, снабдили нас проводами, которые вполне могли бы сойти за Бигфорда в шнур. Пожар, начавшийся в машинном отделении, с распределительного пульта быстро перекинулся по всем направлениям. Бедным пожарным пришлось туго. Они в кромешной тьме и угаре натыкались друг на друга по тесным трапам и коридорам. Кислородные аппараты давали им возможность дышать, но лишали возможности тушить. К утру все, что не сгорело, потушили. Встало солнце, освещая мерзость запустения. С ночной гулянки на берегу с побледневшим лицом подвалил моторист Суханов. Настоящий моряк завтрак на судне никогда не пропустит. Хорошо отдохнуть в родной прокуренной каютке. Там и плюшевый ковер на продажу припасен, и гостиниц в семье, и денежки в сапоге припрятаны. Перед Сухановым предстала страшная картина. Вместо знакомой каютки увидел он почерневшую от пламени черную железную коробку с двумя рядами болтов, свисавших с потолка. На завтра Кейлу прицепили на буксир, на ремонт в Таллин. Сильная эта штука — молитва. Новый год встретили дома. Электриков уволили, капитану влепили выговор, а мне, вахтенному штурману, который обнаружил пожар и принял все необходимые меры, объявили благодарность за занесением в трудовую книжку. А рулевого Васю в пупыхах и в суматохе как-то забыли.
Господа, я хочу вернуться к письмам, потому что у меня, как говорится, личные счеты с одним из наших корреспондентов, с Мишей Поросенчиковым из Москвы, который очень вежливо напоминает, что ему не ответили на его письмо. А все дело в том, что у него в это письмо было вложено другое письмо на имя Виктора Суворова, нашего дорогого друга. И я это письмо, естественно, не читав, передал Виктору Суворову, после чего 4 раза ему напоминал, но у него тонны писем. И он, я боюсь, Миша Поросенчикову не ответил еще. Но, Миша, я не буду сидеть сложа руки и его все-таки растормошу. А пока я хочу сказать, что Миша прекрасный парень. Он не написал не обиженное письмо, а очень милое и юмористическое. И в конце привел такой анекдот. Встречаются двое русских. Слушай, братуха...
Новых или нормальных?
А?
Новых или нормальных?
Русских.
Новых русских.
А новых русских.
Новых русских. Слушай, братуха, мне сынулю на работу надо устроить. Да без проблем. 5 минут работы в неделю, 150 тысяч баксов и 600-й мерс в придачу. Да нет, ты не понял. Мне надо, чтобы он работал 8 часов в день и получал 600 рублей в месяц. Ну, братан, ты гонишь. Этому 5 лет учиться надо. Вот такой анекдот, за который мы благодарим, конечно, Мишу Поросенчикова и обещаем ему, что Суворов в конце концов ответит на его письмо.
Олег Кокашинский пишет из России вам. Коллега твой, Сева, Леонид Владимирович, интересовался, носят ли подлипки дачные, еще название Калининград.
Ага.
Ему, конечно, сообщали, но он обмолвился, что у него не работала почта. Поэтому передай ему, что не носят. Сейчас это город Королев.
Да-да.
С уважением,
да.
Олег Коканский. Я хочу закончить на сегодня воспоминаниями этого года, поскольку я как бы этой музыкой занимаюсь, роком. И в этом году умер замечательный наш музыкант и поэт, 57-летний Иэн Дьюри, который всю жизнь болел полиомиелитом. Стихи он сочинял, Леонид Владимирович, оригинальным образом. Вы знаете, как разные поэты сочиняют. Маяковский ходил из угла в угол, проговаривал каждую строку. Высоцкий сидел, уставившись в пустую стену. А Иэн Дьюри лежал на огромном листе ватмана, потому что из-за полиомиелита он ни ходить, ни сидеть не мог. И, ползая по этому ватману, сочинял стихи, заполняя его постепенно. И вот на прощание его песня «Reasons to be cheerful» – причины, по которой надо радоваться жизни, с которой мы с вами и прощаемся. Всего лучшего.
«Reasons to be cheerful» – part 3. Summer Buddy Holly, the working folly, good golly Miss Molly, and boats. Hammersmith Pally, the Bolshoi Bally, jump back in the alley, add nanny goats. 18-wheeler Scammels, Dominica Camels, all other mammals plus equal boats. Seeing Piccadilly, Fanny Smith and Willie, being rather silly, and porridge oats. I bet you grin and bear it, I bet you come and share it. You're welcome, we can spare it. Yellow socks, too short to be haughty, too nutty to be naughty. Going on 40, no electric shots. The juice of the carrot, the smile of the parrot, a little drop of claret, anything that works. Elvis and Scotty, days when I ain't spotty, sitting on the potty, curing smallpox. Reasons to be cheerful. Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed? Reasons to be cheerful. Why don't you get back into bed?